Больше ничего не остается. До скорого, капитан». Фелисин не сопротивлялась, когда Беннет потащил ее к лестнице. Снаружи он быстро потянул ее через площадь, даже не ответил стражнику, который отпустил какое-то колкое замечание. Тяжело дыша, Беннет втолкнул Фелисин в темный переулок, а затем развернул лицом к себе. Голос его звучал жестко и хрипло. «Кто ты такая, девчонка? Его давно потерянная дочка? Худо в дух. Приди же в себя. Отвечай. Что это сейчас такое было в кабинете? Боден? Кто тебе Боден? Говори!»
«Он никто».
Тыльная сторона его ладони врезалась в лицо Фелисин, словно мешок с камнями. Яркий свет вспыхнул перед глазами, когда она упала на бок. Из носу хлынула кровь. Фелисин растянулась среди гниющих отбросов. Тупо глядя на землю в 6 дюймах от себя, она не могла оторвать глаз от растекающейся в пыли красной лужицы. Беннет вздернул Фелисин на ноги и с силой приложил спиной о деревянную стену. «Твое полное имя, девчонка! Отвечай!»
«Фелисин», — пробормотала она. «Просто Фелисин».
Беннет снова замахнулся. Она увидела метки, которые ее зубы оставили чуть выше костяшек.
«Нет, клянусь, я сирота!»
От недоверия глаза Беннета стали совсем безумными. «Кто?»
«Меня нашли у ворот монастыря Феннера на острове Малас. Императрица обвинила поклонников Феннера, Гиборик».
«Твой корабль пришел из Унты, девчонка. Ты за кого меня держишь? Ты же благородная».
«Нет, просто обо мне заботились. Пожалуйста, Беннет, я не вру. Не понимаю, чего хотел Саварк. Может, Боден наврал с 3 короба, чтобы спасти свою шкуру?»
«Твой корабль пришел из Унты. Ты в жизни не была на Малазе. Монастырь твой? Возле какого города он находится?»
«В Джакате. На острове всего 2 города. 2-й Малаз. Меня туда отправили на лето учиться. Я должна была стать жрицей. Спроси Гиборика, Беннет. Пожалуйста».
«А ну, назови мне самый бедный квартал Малаза».
«Самый бедный?»
«Живо!»
«Я не знаю. Храм Феннера стоит в Портовом. Он самый бедный. За городом вдоль дороги в Джакату трущобы. Я там только лето провела, Беннет, и Джакаты почти не видела. Нам не разрешали выходить. Пожалуйста, Беннет, я ничего не понимаю. За что ты меня бьешь? Я же все делала, чего ты хотел. Спала с твоими друзьями, позволяла собой торговать. Я сделала себя ценной».
Беннет снова ударил ее. Он уже не пытался добиться ответов или разобраться в отчаянном вранье. В его глазах сверкнуло новое чувство, породившее раскаленный добела гнев. Он бил ее методично, в холодной, безмолвной ярости. После нескольких первых ударов Фелисин скорчилась от боли. Прохладная пыль затененного переулка казалась бальзамом там, где касалось тела. Фелисин попыталась сосредоточиться на дыхании, втягивала воздух, одолевая волны агонии, которую порождало это усилие, медленно выпускала его ровным потоком, который уносил боль прочь. В какой-то момент она поняла, что Беннет остановился. Наверное, и ударил-то всего несколько раз, а потом ушел. Фелисин лежала, свернувшись в переулке. Тонкая полоска неба над головой быстро темнела в сумерках. Она слышала голоса на соседней улице, но сюда никто не заглядывал. Потом Фелисин снова пришла в себя. Видимо, потеряла сознание, пока ползла к выходу из переулка. В дюжине шагов впереди виднелась освещенная факелами рабочая дорога. По ней пробегали темные фигуры. Несмотря на громкий звон в ушах, Фелисин слышала крики и вопли. В воздухе стоял запах дыма. Она хотела ползти дальше, но снова провалилась в темноту. Лба коснулась прохладная ткань. Фелисин открыла глаза. Гиборик наклонился над ней, будто изучал зрачки. Один, затем другой.
«Ты здесь, девочка?»
Челюсть болела, губы сковывала засохшая корка. Фелисин кивнула и только теперь поняла, что лежит в собственной кровати.
«Я сейчас вотру тебе немного масла в губы. Попробуем их открыть так, чтобы не было очень больно. Тебе нужна вода».
Она снова кивнула и приготовилась терпеть, пока историк прикладывал к рту смоченную маслом тряпку, привязанную к левой культе. Продолжая работать, он снова заговорил.
«Богатая на события ночь для всех нас. Боден сбежал из тюрьмы. Поджег несколько зданий, чтобы отвлечь внимание. Он прячется где-то здесь, в черепке. Никто не пытался взобраться на стены у гребня или за утопным озером. По крайней мере, стражники на кордонах у жучьей дороги не сообщали о попытках прорыва. Саварк объявил награду. Хочет получить ублюдка живым, потому что Боден, ни много ни мало, убил троих его людей. Подозреваю, дело не только в этом, как полагаешь? А потом Беннет сообщил, что ты не вышла сегодня на работу в загибы, так что я задумался. И вот я подошел поговорить с ним во время полуденного перерыва. Сказал, что видел тебя у Булы вчера ночью, мол, он тебя отпустил, потому что ты поизносилась, глотаешь больше дыма, чем воздуха, словно не он в этом виноват. Но он-то говорит и говорит, а я смотрю на его костяшки. Беннет вчера с кем-то дрался, но сам получил только отметины от чужих зубов на руке. И что ж, закончив прополку, я дождался момента, когда на старого гиборика никто не станет обращать внимания, и отправился обыскивать тупики до переулки, признаюсь, ожидая худшего.
Фелисин оттолкнула его руку. Медленно она открыла рот, морщась от боли и чувствуя, как заново открываются ранки.
«Беннет!»
— прохрипела она. Каждый вздох отдавался в груди болью. Взгляд гиборика потяжелел.
«Что до него?»
«Передай ему, что я прошу прощения».
Старик медленно распрямился.
«Я хочу, чтобы он взял меня обратно. Передай, пожалуйста».
Гиборик поднялся.
«Отдохни», —
проговорил он до странности ровным голосом и пропал из виду.
«Воды?»
«Сейчас. Потом спи».
«Не могу».
«Почему?»
«Не могу без трубки. Не могу».
Фелисин почувствовала на себе его взгляд.
«У тебя кровоподтеки в легких и сломано несколько ребер. Чай подойдет? Настой дурханга».
«Только покрепче».
Услышав, как он наполняет чашку водой из бочонка, Фелисин закрыла глаза.
«Неплохая история, девочка», — сказал гиборик. «Сирота. Повезло тебе, что я быстро соображаю. Я бы сказал, что теперь Беннет тебе, скорее всего, верит».
«Зачем? Зачем ты мне это говоришь?»
«Чтобы успокоить. Думаю, я хочу сказать...»
Он подошел к кровати, сжимая между культями чашку с водой.
«Он, вероятно, возьмет тебя обратно, девочка».
«Я тебя не понимаю, гиборик».
Он смотрел, как Фелисин подносит чашку к губам.
«Да»,
— проговорил историк.
«Не понимаешь».
Словно гигантская стена, песчаная буря спустилась с западных склонов Эстарских холмов и приближалась к береговой дороге с мертвящим воем. Хотя такие бури были редки на полуострове, Калам уже сталкивался с их яростью. Первым делом нужно было сойти с дороги. Она кое-где подбиралась слишком близко к обрыву над морем, а в таких местах утесы частенько рушились. Жеребец заупрямился, когда убийца направил его вниз по крутой обочине. Для мускулистого норовистого зверя этот конь слишком любил удобство. Песок был горячим и ненадежным, полным коварных провалов. Не обращая внимания на то, что жеребец фыркал и тряс головой, Калам направил коня в долину, а затем пришпорил и пустил быстрой рысью. В полутора лигах впереди находилась Ладрова пристань, а за ней, на берегу пересыхающей за лето реки, Ладрова крепость. Калам не собирался там задерживаться, если будет другой выход. Командующий фортом был малозанцем, и под его рукой служили малозанские солдаты. Если получится, убийца обгонит бурю и снова выйдет на береговую дорогу за крепостью, а оттуда двинется дальше на юг через деревню Интесарм. Стонущий охряный вал затянул горизонт по левую руку от Калама и заметно приблизился. Холмы скрылись из виду. Глухая мгла заслонила небо. Вокруг раздались хлопанье крыльев и визг перепуганных рязанов. Прошипев проклятие, убийца снова пришпорил жеребца и пустил его галопом. Хоть Калам и презирал лошадей в принципе, этот конь был великолепен. Казалось, он играючи плывет над землей в ритме, возмещающем неловкость посредственного наездника. Калам не был готов признаться себе в большем, в растущей привязанности к этому жеребцу. Убийца обернулся и разглядел стену бури меньше, чем в сотни шагов от себя. Обогнать ее не удастся. Вихрь взбитого песка отмечал границу, где ветер встречался с землей. Калам разглядел в этом воздушном прибое камни размером с кулак. Стена нагонит их через несколько минут. Все звуки заглушил громогласный рев бури. Калам разглядел на охряном фоне бури сероватое пятно. Оно двигалось чуть впереди, наперерез всаднику. Он откинулся в седле и натянул поводье. Жеребец заржал, выбился из ритма и, остановившись, замолотил передними копытами в воздухе. «Была бы у тебя хоть капля мозгов, ты бы меня поблагодарил», — буркнул Калам. Серое пятно было роем блох клещей. Прожорливые насекомые ждали бури такой, как эта, а затем неслись по ветру в поисках добычи. Хуже того, напрямую их было не видно. Разглядеть блох клещей можно было только сбоку. Стоило рою промчаться перед всадником, пришла буря. Жеребец зашатался, когда стена песка прокатилась по ним. Мир пропал, провалился в воющий, шипящий охряный морок. Со всех сторон летели камешки, так что конь вздрагивал, а Калам постановал от боли. Убийца склонил укрытую капюшоном голову по ветру. Он прищурился, глядя через узкую прорезь в повязке Тилабы, и пустил коня шагом. Калам наклонился в седле, протянул руку и прикрыл левый глаз жеребца, чтобы защитить его от камней и крупной крошки. Уж такую-то благодарность Калама конь точно заслужил. Они двигались вперед еще около 10 минут в непроглядном мареве, поднятого в воздух песка. Затем жеребец фыркнул и попятился. Что-то треснуло и захрустело под копытами. Калам наклонился и прищурился. Кости со всех сторон. Бурей сдуло кладбище. Нередкое явление. Убийца успокоил коня, а затем попытался разглядеть что-то в охряном мороке. Где-то рядом должна была стоять Ладрова пристань, но Калам ничего не видел. Он снова поехал вперед. Жеребец грациозно переступал через груды костей. Впереди показалась береговая дорога, а дальше караулки по обе стороны моста. Деревня, должно быть, где-то справа.